за второе приглашение. Сегодня у нас с вами будет такая лекция в стиле современного искусства. Поскольку Андрей убедил, что вот ему совершенно необходимо прослушать про искусство постфранкистской Испании, но материал оказался столь обширным, что это будет такая некая импрессионистическая попытка захватить огромное количество тем, каждую из которых потом можно будет развивать в отдельных и бесконечных лекциях. Итак, да, и поводов, собственно, для этой темы два. То есть один повод – это то, что, я не знаю, почему эта тема так интересовала хозяина этого дома Андрея.
Я могу объяснить. Потому что Пауло Трубецкой засветился тем, что создал три работы Муссолини. И это считается как бы искусством тоталитарной Европы. Вот, его как бы причислили каким-то боком именно...
Понятно, да. Вот мне просто интересен, да, посмотреть.
Франк...
Да. Вот. И второй повод заключается в том, что несколько недель тому назад на Пречистенке 19 в Академии художеств была открыта выставка «Поэтика абстракции и фигуратива. Испанское искусство 50-60-х годов». Так что многих персонажей, о которых я сегодня буду говорить, вы можете там увидеть воочию. И несколько гениев представлены там своими лучшими работами, но об этом я скажу чуть позже. Что интересно, вот это плакат, изготовленный Министерством туризма Испании, и на нем есть все, естественно, там Дон Кихот, Фламенко, Саграда Фамилия, но город Мадрид представлен двумя произведениями искусства, Мининами Веласкеса и Герникой Пикассо. Я буду ударять ее все-таки как Герника. Мы говорили о том, что в России сложилась традиция Герники, просто потому что это 30-е годы, когда не у кого было спросить, как правильно. Это топоним, это город Герника, поэтому повода менять ударение тут нет никакого. И эта история вполне символичная. Так, чтобы страна и город был четко представлен двумя произведениями искусства. Поэтому обойти Гернику мы с вами не сможем, и обойти тот факт, что хранится Герника как раз в Музее современного искусства, в Музее Королевы Софии, и, собственно, все те многочисленные линии, по которым я сегодня буду скакать бешеной скоростью, они у нас сойдутся в результате именно вот в этом вот музее. Потому что наша задача понять, вот как из всего вот искусства 20 века берет и рождается один из крупнейших музеев мира, который в год 20-летия своего рождения, в 2010 году, вошел в список 15 самых посещаемых музеев мира, перегнал и Прада, и музей Тисона Парнемиса, своих соседей по музейному треугольнику в Мадриде. Вот Прада, и вот как раз тот самый музей Королевы Софии, до которого мы с вами дойдем. Мы не будем фактически касаться искусства иммигрантов, великих испанцев, которые всем известны, Дали, который большую часть 20 века и франкистского периода прожил между Америкой, Парижем, с Франко у него были нормальные взаимоотношения, то есть, но это, опять же, художники, творившие вне внутреннего испанского контекста. Миро, который жил сначала во Франции, затем вернулся, но вернулся в качестве официального мужа своей жены. Она была из такого довольно богатого майорского семейства, и он там жил, как муж госпожи, не помню, как ее зовут, и как бы тихо там творил, пока франкизм несколько не растаял, он не смог выставить свои работы уже к периоду позднего франкизма. Тут очень важно понимать, что вот эта вот, как бы, испанская история делится на два периода, на периоды диктатура, то есть жесткая диктатура, по-испански «дуро» — это «жесткий». И, как называли сами испанцы, дикта бланда, то есть как бы мягкодура, да, вот, или дикта мягко, как это перевести на русский. То есть когда уже какие-то внешние признаки диктатуры сохранились, но на самом деле, в общем, свобода была вполне тотальной. И из этой истории я очень люблю рассказывать такую историю личного опыта, когда еще будучи студенткой филфака, я выгуливала великого одного испанского писателя, бывшего члена испанской компартии, у меня был такой маршрут для друзей по московским крышам. И вот в момент, когда мы с ним посещали крышу Страхового общества России, вот этого прекрасного дома на Чистых прудах, я с таким вот посылом 18-летним заявила: ну вообще вы испанцы не понимаете, вы должны быть благодарны Франко. Потому что если бы не было бы Франко, то пришли бы мы, и вы бы вам мало не показалось. Поэтому понятно, что, в общем, сволочь была большая, но, знаешь, ну, Сталин же не сравнить, ваш Франко, это вообще смешно. На что человек чуть не упал с крыши, начал кричать, что ты лучший человек, которого я встречал в жизни, как ты можешь говорить такие вещи, я говорила, мне это абсолютно права. Причем мне 18, ему там под 60, он член ЦК Компартии, а при этом, вот, значит, вот, и когда, в общем, я всячески пыталась ему объяснить, что вообще испанцы ничего не понимают в истории, он мне сказал, как бы это был единственный аргумент, которым он хотел защититься. Он сказал, ну понимаешь, ну, например, когда я был в твоем возрасте, это, знаете, нам было ужасно. Нам приходилось ездить в Перпиньян, чтобы посмотреть последнее танго в Париж. Нет, в этот момент с крыши чуть не упала я. Потому что мы говорим про какой-нибудь 81-й год, железный занавес. Вот. И вот это как бы очень хороший пример восприятия собственных диктатур, да, со стороны советской, со стороны испанской. И, естественно, Пабло Пикассо, который тоже испанец-француз. Вот он как раз может быть и Пикассо, и Пикассо. Вот эту троицу мы как бы так более или менее оставим за рамками нашего сюжета. Хотя как бы Дали нам будет необходим. Именно потому, что два испанца, Дали и Бенюэль, создали вообще-то, наверное, самый главный визуальный образ всего искусства 20 века. И вот это мы пройти мимо не сможем. В 25-м году Дали и Бенюэль решают снять сюрреалистический фильм, в котором не будет никакого смысла, который не будет поддаваться никаким расшифровкам, единственная задача которого будет показать его в кино, для того, чтобы весь кинотеатр встал и с криками, воплями бросился на режиссеров, пытался побить их, и, значит, хлопнул дверь и ушел. И плюс, это были два сна. Дали приснился сон, когда они встретились в Кадакесе, в загородном доме Дали. Дали приснилось, что у него из руки ползут муравьи, а Бенюэлю приснился глаз, который разрезает бритва. Из этих двух метафор родился, наверное, главный манифест искусства начала 20 века, фильм «Андалузский пес», который, если кто-то не видел, это стоит сделать, потому что сейчас он всюду гуляет в кино, в сети, и начинается он с двух очень важных кадров. Первый кадр – это луна, которую прорезает тучка, а второй кадр – это бритва, которая прорезает глаз. Да, убираю, потому что, правда, смотреть на это сложно. В этом, да, и фильм этот, естественно, стал таким важнейшим экспонатом музея королевы Софии. Он постоянно демонстрируется в зале 20-х годов, там всегда стоит толпа, и как бы люди на него смотрят. Почему это важная картинка? То есть луна как образ такого классического романтического искусства, да, там мы рисуем цветочки, воспеваем там... разговоры под луной, как бы нам это неинтересно. Искусство 20 века от этого уходит. То есть уходит от тематики, от лун, которые как бы заполняют мифологию искусства 19 века. И глаз, рассекаемый бритвой, что как бы нас не интересует то, что видит глаз. Нас интересует то, что чувствует художник, то, что он проецирует, то, как он воспринимает этот мир. Как бы не глаз как таковой, а его особое там, подсознательное, какой угодно художническое видение. И в этом фильме заданы еще важнейшие постулаты. То есть, во-первых, этот фильм, это, естественно, не мой фильм, да, который вышел, если я не ошибаюсь, в 27-м году. Естественно, все то, что ожидали Сальвадор Дали и Бенюэль, произошло ровно противоположное. Фильм с безумным успехом шел полтора года. Вот его на премьеру пришла полностью сюрреалистическая группировка, которая пригласила туда Бенюэля Дали вступить. И фильм стал вот сразу уже тогда не пощечиной общественному вкусу, а классикой мирового кинематографа. И вот это вот правда, совершенно абсурдная история, в которой нет никакого сюжета, никакой связанной картинки, постоянно перемежается в такими вот вставками. Через 8 лет, 2 года до того, через 3 месяца. Вставки, которые тоже, в общем, смысла особого не имеют, потому что сюжета нет. Но этим Дали и Бенюэль как бы ломают жесткую структуру времени. То есть от чего хочет уйти искусство начала 20 века? Да? От жесткой структуры времени и пространства. Вот тут ломается время, и точно так же ломается пространство. Вот этот вот странный герой, которого играет русский актер, великий французский актер Пьер Бачофф, который при ближайшем рассмотрении, естественно, оказывается Петром Бачевым, выходцем из Харбина, затем Санкт-Петербурга. И он, герой лежит на кровати, ровно в следующем кадре он же обнимает такой торс обнаженной дамы в стиле Сальвадора Дали, то есть мгновенно переносясь из одного пространства в другое. То есть в этом фильме еще есть манифест вот этого нарушения такого классического триединства. Вот он, красавец Пьер Бачофф. И вот он же такой полупрозрачный, то есть он может быть человеком, он может быть тенью, это совершенно не проблема. И вот та самая рука с муравьями, и единым принципом, на котором строится вот эта вот череда таких абсурдных картинок, это принцип симулакров, То есть это не путать с вот этими симулакрами Бодрияра, да, про которые потом будут писать всякие теоретики искусства, а это идея внешнего подобия. То есть все вы наверняка видели Мадонну, там, Сальвадор, Венеру Милосскую, Сальвадор Дали с ящичками. Да, почему там возникают ящички? Ну, потому что Венера, она очень похожа на шкафчик эпохи Ампира по форме. Если она похожа на шкафчик эпохи Ампира, почему бы в нее не вставить, да, выдвижный ящик? Точно так же муравьи, которые, вот их ползущие такие дорожки муравьины, они очень похожи, с одной стороны, на струйки крови, с другой стороны, на волосы. И у Дали даже есть картина, где там вот некая фигура, у которой вместо волос ползающий муравьи. И вот в этом фильме появляется сначала рука с муравьями, затем появляется волосатая подмышка героини, затем морская звезда на пляже, которая, как морское чудовище, здесь завязывается как бы с тематикой крови, и она пожирает вот эту подмышку, которая тут же исчезает. И вот это вот как бы перетекание как бы крови в волосы, вот на этой принципе строится там, ну, целый кусок фильма. Но это уже такое отступление. На теме Эроса и Танатоса, смерти и любви. И вот эта вот бабочка с черепом на спине появляется в тот момент, когда некая девушка вышивает, а вышивальщица — это знаменитая картина Вермеера Дельфского, а вышивальщица и нить — это парки, это смерть. И ровно после появления вот этой головы вышивальщицы главный герой умирает и так далее. То есть все вот это вот, я не буду сейчас, там про этот фильм можно опять же начать отдельную лекцию, просто важно, что меняется вот такой вот сам принцип, и меняется он очень жестко. Именно вот в этом испано-французском, но прежде всего испанском манифесте. То есть важно нам здесь что? Что Испания становится таким движителем и мотором для рождения современного искусства. И что еще интересно, что главной, самой знаменитой сценой этого фильма стала сцена, которую как раз придумал Сальвадор Дали, который в съемках фильма на самом деле не участвовал, все прогулял, все делали за него, значит, в основном делал Бюнюэль. И он появился только в последний момент, придумав вот эту вот сцену со ослами. Да, когда трупы ослов в роялях появляются непонятно откуда, их тащат герой, а за ними привязаны вот такие два монаха-мориста, священника, и один из них, вот это, собственно, сам Дали. А Бенюэль появляется в начале фильма, он разрезает глаз вот этой прекрасной даме. Значит, почему священники, почему ослы? Ну, во-первых, понятно, что рояль – это идеальный гроб для осла, просто по форме. Поэтому мы возвращаемся к тому же симулакру. Но поэтому почему-то у него тут зубы, а тут клавиши, очень хорошо подходящая форма. Вообще вот такое вот идеальное. Вот, плюс священники, над которыми они всячески все издевались, они преподавали у них что-то в студенческой резиденции, в которой в 20-е годы учились вместе с Сальвадором Дали, Федерико Гарсиа Лорка и Бенюэль. Вот это вот главная троица испанских реформаторов. И многие темы своей жизни в резиденции они в этом фильме и как бы обыгрывают и осмеивают. Но прежде всего персонажем вот этой сцены со ослами оказывается Хуан Рамон Хименес, великий испанский поэт, такой символист, модернист, лауреат Нобелевской премии, на самом деле удивительный мастер, у которого есть гениальная книжка под названием «Платера и я». А на русский язык, если вдруг у кого есть там дети, внуки под рукой, она потрясающе переведена Анатолием Гелесковым, главным нашим великим переводчиком, гением всех времен народов. «Платера и я» — это просто такие импрессионистические зарисовки об ослике Платера, о его жизни в Андалусии, о том, что вот он такой вот мягкий, звенит, как колокольчик и так далее, и так далее. Он такой очень нежный, прекрасный. Понятно, что ну как было не покончить с осликом Платера прежде всего. И поэтому, естественно, дохлый осел — это вот тот самый ослик Платера, Платера, вот, который в своем официальном бытии вот такой, а у Дали и у Бенюэля он, значит, превращается вот в этого дохлого осла, и они даже пишут письмо Хименесу, говорят, что ваш осел там самый мерзкий осел на свете и так далее. Вот. И в той же студенческой резиденции вместе с Лоркой вся эта компания очень любила развлекаться созданием тухляков, таких фантомных персонажей, составных как бы из разных кусков, которым они писали письма. Это был вот Путрефакто, такой очень важный персонаж. К чему вообще вот весь этот такой вот пассаж отступления об этом экспонате музея королевы Софии? И еще название еще важное этого фильма — «Андалузский пес», который на самом деле правильнее было бы перевести на русский как «Андалузский щенок». Потому что само это название, оно стало таким скрытым оскорблением по отношению к Гарсии Лорке, с которым тогда они немножко поссорились, а они-то были с севера. Дали и Бюнюэль, они северяне, они крепкие мужчины, как бы такой более рациональной северной формации. А Лорка южанин, Лорка андалусец, со своими там еще тогда цыганскими стишками. И поэтому вот андалузский щенок оказывается темой во многом этого фильма, потому что один тоже из его главных персонажей — это такой андрогин, полумужчина, полуженщина, который там как-то появляется в таком вот трепетном обличии. И это, в общем, конечно, плевок бывшему другу. И после этого фильма они как бы накрепко рассорились. Вот эта вот компания безобразников. То есть мы что фиксируем вот с этим отступлением? Я просто хотелось про этот фильм еще вам рассказать. Что в 20-30-е годы Испания находится и в ключе всех поисков современного искусства мировых, и, возможно, и является таким вот фонтаном для идей, которые потом затем будут подхвачены в других странах. Во время Первой мировой войны в Барселону переезжает огромное количество современных художников. И вообще в Испании как-то все прекрасно. И вот одним из таких тоже символов вот этого вот испанского экспериментального развития искусства становится выставка 1937 года, когда в 1936 году уже начинается гражданская война. И Испании необходимо, во-первых, доказать мировому сообществу, что республиканское правительство имеет силы, имеет эстетический потенциал. А это же очень важная вещь. Когда, например, Мельников делает советский павильон, то все те европейские страны, которые не признавали Советский Союз, тут же признают СССР, видя, на каком уровне искусства, и видя тот павильон, который сделал Мельников. Испанцы хотят сделать что-то подобное. Они вот на этой вот знаменитой выставке 1937 года, где Россию представляет, да, товарищ Иофан с рабочим и колхозницей, ровно напротив немецкий павильон с его главным орлом, ну, это такая знаменитая картинка, испанцы делают совершенно грандиозный павильон, который строит архитектор Серт. Все вы наверняка знаете его работу в Барселоне, фон Жуана Миро, который, в общем, посетил почти что каждый советский турист. Вот это последняя работа вот этого архитектора Серта. И для этого павильона великому Пабло Пикассо, который уже тогда живет в Париже, заказывают работу, причем не определяя ее тематику. Это весна настала. Вот это очень важная ошибка, потому что если вы откроете любую такую краткую статейку, информацию о картине Пикассо «Герника», то там будет сказано, что он, потрясенный событиями вот этой бомбардировкой, написал свою знаменитую картину, может быть, величайшую картину 20 века. Это неправда, потому что картина ему была заказана в декабре 1937 года, даны ему были только размеры и гонорар. Причем долгое время он утверждал, что вообще это мой подарок Испанской Республике. Я совершенно без всякого меркантильного интереса это все тут понарисовал. Но ему заплатили 150 тысяч франков, а при том, что за самую свою дорогую, за всю свою жизнь до того проданную картину, он получил 9. А тут 150. И плюс еще это была сумма, половина стоимости всего павильона, всего строительства, всех скульптур и всех прочих объектов. И был ему дан размер, там 7 с чем-то метров на 3 с чем-то метров. Это был декабрь. После чего Мэтр совершенно про это забыл. И вообще история написания Герники – это уникальный факт истории мирового искусства, вот того, из какого ссора растут стихии, того, вот, как из невероятным образом рождаются великие произведения. Он просто совершенно забыл про то, что он обещал написать эту картину. И в середине апреля к нему пришла делегация республиканцев, строителей вот этого павильона, который должен был открываться летом 1936 года. 37-го года, да, с вопросом, а готовы ли работать. Я сказал, да, конечно, готовы. Значит, понял, что он даже, собственно, он даже не начинал. И он не только не начинал, а у него даже мастерской не было, потому что 7,5 на 3,5 не помещалось в ту мастерскую, в которой он в то время работал. И в этот момент Пикассо переживает роман с такой прекрасной Дорой Мар, которая советует ему занять, в общем, некую другую мастерскую. Мы еще потом вернемся уже в финале нашего рассказа. Будет много нитей, которые потом начнут сходиться. И он пишет вот эту гигантскую работу за 33 дня ровно. И это известно, потому что первые эскизы, да, она будет, вот, собственно, она пишется специально для вот этого испанского павильона. И обратите внимание вот на эту вот скульптуру, к которой тоже мы потом вернемся. 1 мая 1937 года, первый эскиз. Пикассо еще вообще не понимает, что он собирается делать. У него появляется лишь вот фигурка, огонек какой-то странный, фигурка женщины с факелом и какой-то вот наметок быка и лошади, ничего больше, это 1 мая. Работал с даже 4 июля. И вторая удивительная черта – это то, что работу над Герникой запечатлела Дора Маар. Существует 12 фотографий того, как Пикассо работает над этой картиной. Вот это идут еще его наброски. Посмотрите, здесь бык такой статуарный, спокойный. А конь, наоборот, раненый, плюс у него вылетает пегас из бока. То есть, если у него вылетает пегас, значит, наверное, конь хороший. Да? Другая сцена. Бык уже куда-то скачет, а конь такой довольно злобный и топчет солдата. И вот первый эскиз, который Пикассо делает в мае. И здесь, обратите внимание, что центром композиции оказывается такой гигантский кулак солдата. То есть, такой очень... агитпроповский жест, да, вот кулак, но пасаран. То есть первый его посыл – это создать плакат агитационного искусства. И на самом деле история Герники Пикассо – это история того, как агитка стала шедевром вопреки воле мастера. То есть он на самом деле хотел, задача у него была создать вот, агитку по заказу республиканского правительства. В то же время, когда Франко создает свою собственную агитацию, здесь у нас идет агитация республиканская. И посмотрите еще, что здесь действие, то есть мы, если вдруг кто-то не знает, 26 апреля 1936 года произошла бомбардировка баскского города Герники, город на севере, и это был первый случай бомбардировки вообще в истории мировой мирного населенного пункта. То есть там, хотя сейчас историки говорят, что нет, вроде там было какое-то, возможно, производство. У меня ощущение, что это все-таки... Да, на самом деле ничего там не было, что это была просто это авиация итальянская, немецкая прежде всего с участием итальянской, по приглашению Франко. Просто снесли город с лица земли, там разрушено было порядка 80% зданий. То, что говорят, что это был рыночный день, весь народ был на площади, вот это миф последующий республиканский. Нет, не было ярмарочного дня, но в любом случае... В случае бомбардировка была страшная. И вот эти фотографии, они тут же облетели всю мировую прессу и стали таким символом того, что приближается война совершенно другая. Вот не та романтичная война, как Первая мировая при всех своих ужасах, да, когда Жан Рене, Великая иллюзия, там такие прекрасные аристократичные пилоты. А тут уже такая вот кровавая бурня. И сначала это площадь. Вот площадь, тут в углу какой-то домик, вот человек падает из окна. Чуть дальше, тут еще в кулаке добавляется просто серп и молот, еще и солнце. То есть не серп и молот, а какие-то снопы и восходящее солнце. То есть вот эта вот агитационная линия идет в ритме крещендо. Потом вдруг Пикассо спохватывается, убирает, значит, солдата, делает ему раскинутые руки, которые скорее вызывают ассоциацию не с плакатом на пасаран, а с распятием. Вот это странное солнце превращается в какой-то еще такой более абстрактный объект. И вот тут вот уже... тут последнего варианта нет, но не важно. То есть в последнем варианте вот это вот как бы солнце превращается в такой глаз. И видите, что вот в... На вот этой вот версии, вот у нее одна рука, у женщины, тоже нам важная потом будет деталь, она поднята вверх, а другая опущена вниз. И здесь также. В последнем варианте две руки оказываются воздетыми к небу. Картина Пикассо в июне обретает свое место в испанском павильоне, который был задуман как воплощение вот этой ориентации Испании на современное искусство. Там работа Пикассо, там работа Жуана Миро, вот эта вот скульптура у входа, это работа Альберто Санчеса, о котором мы позже поговорим. То есть любой посетитель павильона должен был понять, эта страна современная, эта страна представляет законное правительство Испании, ей нужно помогать, давайте все вместе бороться с франкизмом. Но только единственное, что сами-то республиканцы от Герники были в шоке. Потому что когда их ревизия подошла, некоторые из них просто обратились с требованием к комитету по организации павильона убрать это кубистское нечто. И один из друзей Пикассо, причем художник Лакасса, прислал ему даже официальный документ, совершенно изумительный, где написано «Прошу тебя подтвердить, что лошадь Торопа, является символом франкизма. Раненая лошадь является фильмом раннего франкизма. Подпись и дата. То есть он требовал печать. То есть это к вопросу о споре, об абстракции и реализме, и фигуративе. Да? То есть Пикассо делает метафорическую вещь, в которой существует там 15 уровней прочтения, а республиканское правительство хочет, чтобы он четко сказал, вот где тут плохие, а где тут хорошие, еще подписался и печать поставил. Документ совершенно удивительный, он у меня есть, да. Вот. Это вот как раз вот комитет, но и даже, в общем, более-менее просвещенная парижская публика, скорее, об этом пишет Ле Корбюзье, большинство публики оборачивалось Гернике спиной. Потому что в 1937 году это момент развития Европы, веры в будущее, какого-то такого общеевропейского спокойствия. И вот эта вот гражданская война в Испании, она как-то вот не вписывается в эту картину. То есть все хотели видеть индустриализацию, да, победу новых технологий, а тут вдруг какие-то кровавые реки. И поэтому как-то Герника, она выпадала из общего эмоционального настроя вот этой парижской выставки 1937 года. И все-таки в гражданской войне побеждает Франко. И понятно, что искусство, о котором мы как подробно говорить не будем, но первых лет франкизма, вот этого периода диктатуры, это искусство, соответствующее всем канонам фигуратива, реализма с некими элементами символизма, как мы здесь видим. Вот любимая моя версия Франко вот это. Это генералиссимус, он же апостол святой Яков. Если кто не знает, по легенде, да, апостол святой Яков, который был христианизатором Испании, мощи его в Сантьяго де Компостелло похоронены, куда ходят в паломничество, и во время важных сражений Сантьяго являлся в виде всадника на белом коне испанскому воинству, а потом продолжал являться испанским конкистадором. Поэтому все вы знаете, что в Латинской Америке огромное количество городов под названием Сантьяго. Это неспроста, а потому что он там серьезно работал генералом. Вот. И здесь у нас Франко как средневековый воин. И вот этот вот период примерно, там, скажем, 40-х годов. Но понятно, что такого рода искусство, оно совершенно мертворожденное. Да? То есть неким художникам делали заказ, я даже не знаю имя творца всего шедевра. Скорее страна вот после вот этих годов такого взлета конца 20-х, 30-х погрузилась в такую полную стагнацию и экономическую, и эстетическую. То есть ничто не развивалось, художники как-то вот затаились. И причем франкисты даже пытаются, понимая, что все-таки вот это, вот я думаю, что даже франкистские пропагандисты чувствуют, что что-то не то. А искусство республиканцев лучше. То есть они берут классику республиканского плаката, ну, просто по эстетике, да, это такой скорее, вот, в общем, авангард. Вот такие плакаты делали республиканцы. Но только пишут, Испания пришла, изображают франкистский герб, и, соответственно, вместо поднятого кулака мапасаран здесь у нас, значит, франкистское приветствие. Но эстетика полностью списана с агитпропа республиканского. И вот в 50-е годы возникает ощущение, что этот этап дальше продолжаться не может. В 50-е годы наступает период вот уже той диктобланда, о которой мы говорили, такой расслабленной диктатуры. Испания открывает границы. Тут открывает их в начале 50-х, по-моему, я не помню точный год, но, в общем, это открытие было такое формальное, то, что, в общем, ездить было можно уже даже с конца 40-х. И меняется сама политика и философия франкизма. То есть уходят флангисты, именно теоретики фашизма и правительства, а приходят такие, скорее, технократы-функционеры, которые понимают, что как страна должна работать, нужно деньги зарабатывать. И тогда рождается вот весь тот самый испанский туризм, которым мы наслаждаемся сейчас. Это все идеология середины 50-х годов, идеологом которой был Роблес Фрага, один из как бы, членов такого очень важного флангистского семейства, но который заявляет, что нет, важно продавать Испанию с туристической точки зрения. Тогда же появляется лозунг «Испания es diferente», то есть «Испания другая», отличная от других, и появляется огромное количество плакатов с такой прекрасной, сияющей Испанией, там какие-то загорающие девушки, солнце, пляж и полная красота. А в искусстве, естественно, возникает противоположное направление и начинает развиваться в пику франкизму движение абстракционизма. который пытается говорить о каких-то насущных проблемах совершенно другим эстетическим языком. И формируется группа «Эль Пасо». И вот сейчас мы будем с вами говорить о школах мадридских. Потому что Барселона совсем другая история. Барселона, она, с одной стороны, она больше прижата при Франко с политической точки зрения, потому что там, да, национализм все время пытается поднять голову, его, значит, прихлопывает. Поэтому там, в общем, диктатура жестче, чем в Мадриде. А с другой стороны, они скорее ориентированы на Париж, то есть художники больше уезжают в Париж. То есть такое вот именно... Мадрид все равно является таким мерилом развития внутреннего, а не... Вот, а Барселона — это скорее такой вот контекст общеевропейский. И вот эта вот группа «Эль Пасо» заявляет о своем существовании в 1957 году. Сначала 8 художников подписывают манифест, а затем к ним присоединяются еще 2. Из этих имен Чирино, Мартин Чирино, Рафаэль Калагар, Луис Фейто, Антонио Саура, Мануэль Ривера, Антонио Мильярес и Виола. Я думаю, что присутствующие не знают ни одного имени, но одно вы наверняка знаете – Саура. Что он вам говорит?
Отец, нет, Саура?
Брат, брат. То есть вот тот самый наш любимый Карлос Саура, который фламенко, кармен и так далее. Карлос Саура – это брат Антонио Сауры, вот этого красавца, который как раз стал лидером испанских абстракционистов. И благодаря ему как раз появился кинорежиссер Карлос Саура. Потому что Карлос Саура изучал какие-то инженерные науки, от искусства был далек. Но поскольку вокруг брата, значит, шумела вот эта вот вся прекрасная тусовка, то в какой-то момент ему как-то так стало даже обидно, как вообще весело брат живет, а я тут сижу со своими чертежами, что он подал документы в школу кинематографии. И на его таким движителем в мире кино, с одной стороны, был брат с компанией его друзей, а с другой стороны, учебник монтажа русского режиссера Льва Кулешова. Вот мы с ним просто с Саурой хорошо знакомы, он чудесно рассказывал, что когда я пришел на этот экзамен, я сразу ничего не понимал в кино, я никогда не писал ни одного сценария, но я начитался Кулешова, и когда мне нужно было придумать некий сценарный план, то я в стиле Кулешова, у меня там было 1000 всадников налево, 1000 всадников направо, перебой там рыдающим лицом, но это он начитался Эйзенштейна и Кулешова. И он говорит, мой проект был столь грандиозен, что учителя были потрясены, меня туда взяли, хотя у меня, в общем, не было никаких таких, скажем, объективных показателей для того, чтобы быть, значит, принятым в этот художественный мир. Вот она, эта же группа «Эль Пасо», в которую потом чуть позже вступила... То есть, нет, в еще первом варианте, так как бы они не все, в первом варианте их было 8, там была одна женщина, Хуана Францес, она была женой скульптора Пабло Серрано, и как раз вот Хуана Францес и Пабло Серрано из группы довольно быстро вышли. Но группа эта отличала, да, прям еще забавно, что вот это они стоят у стены, вот, вот такие вот штучки, у них как такой некий расстрельный список. То есть в этом есть еще и явная такая как бы игра с эпохой. У них не было какой-то четкой эстетической программы. В первом манифесте они говорят очень важную вещь. Наша задача, мы объединились из-за того, что мы поняли, что нам всем этически необходимо что-то сделать для искусства нашей страны. И их задача – это эксперимент, свобода, как бы все, что угодно, что не попадает под вот архетип вот того портрета с святым Иаковом над головой генералиссимуса, который я вам показала. И они издают манифесты, причем их название, вот это «Эль Пасо», это значит «шаг». И за время своего существования они издали, по-моему, 14 шагов. Там был «Эль Пасо номер 1», то есть шаг 1, шаг 2, шаг 3. И в каждом шаге они печатали какие-то статьи, причем переводя это все на 6 языков. На каталанский, там, немецкий, английский и арабский. Считая, что вот, как бы их такой порыв он должен распространиться по всем территориям земного шара. И их творчество, как раз их второй очень крупный манифест, был опубликован в журнале «Papeles de Son Hermandans». Это был крайне важный для Испании журнал, который издавал Камило Хосе Селла, лауреат, литературный лауреат Нобелевской премии, который Нобель ему дадут, по-моему, в 70-е уже, то есть позже. Но в том же 57-м году, когда появляется эта группа, Камило Хосе Селла вступает в Испанскую академию, литературную академию, и на вступлении произносит речь, посвященную Хосе Гутьерресу Солане, художнику XIX века, но которого там мы увидим чуть позже. Вот это вот, например, одна из работ Антонио Саура, это его портрет, она есть вот на этой замечательной выставке у Церетели, которую делал институт Сервантеса, ее делали мы, но на площадке Церетели Академии художеств. И мы видим здесь, что с одной стороны это явно, как бы, скорее такая абстракция, но при этом это вполне можно здесь узнать какие-то, скажем, там, портретные черты. Вот это Антонио Саура, это распятие. Потому что это распятие, я думаю, видно сразу, хотя его же серия «Дон Кихот» и «Санчо Панса». Он сделал более 100 иллюстраций к великому роману Сервантеса, и это неоднократно издавалось. И, в общем, Саура, наверное, из этой группы стал таким самым знаменитым персонажем в мировом контексте. Вот это его тоже друг и товарищ Антонио Суарес. И вот здесь, то есть, естественно, мы не будем сейчас посвящать лекцию, да, тому, что вот имеет ли абстрактное искусство право на существование или нет, какие-то такие основные вещи. Но, например, когда Суарес выставил эту работу, то на выставке ему сказали, ну да, это, в общем, похоже на какой-то такой вот автомобиль, попавший в аварию. И на что, значит, Суарес разразился как раз, это, по-моему, было не вот в этих там пасу номера, а просто какой-то статьей, где он как раз объяснил, что люди, вы задумаетесь над тем, что ваше представление там, о похожести, непохожести, а вот фигуративе, абстракции, они довольно устаревшие. Потому что, и он вспоминает такую не очень заезженную байку про Пикассо, которая мне очень нравится, я ему благодарна за то, что он мне ее подарил. Это история о том, как Пикассо когда-то за каким-то обедом, то есть обедал с неким богатым человеком, который возмущался, что вот вы художники, вы там все рисовать разучились, творите там непонятно что, вообще какое-то искусство, ничего не похоже, ничего не понятно. Но Пикассо как даже не стал вступать в эту дискуссию, а потом этот человек вытащил из кошелька фотографию своей жены и начал там какому-то соседу показывать там свою жену. А жена Пикассо говорила, покажите-ка мне, взял фотографию, ой, какая она у вас маленькая.
Класс.
То есть к вопросу о уровень условности, то есть уровень условности между большой настоящей женой, как бы ее маленькой фотографией, в общем, ну, не сильно меньше, чем между ну, реальностью, которая нас окружает, и некой, пусть даже там совсем абстрактной композицией там, Антонио Суареса, но как бы созданной по как бы, законам гармонии, гармонии цвета, гармонии света. Что важно, что вот эти все испанские художники, конечно, это нужно, особенно абстрактное искусство, видеть в оригинале. Потому что когда мы, скажем, какие-то вещи более фигуративные видим в репродукциях, то мы там можем говорить о каких-то деталях, таких сюжетах. А здесь очень важна как бы сама вот гармония этой композиции, цвет, свет, то, о чем мы говорили, но что сразу ощущается, когда вы сталкиваетесь с испанским абстракционизмом, который в 50-е годы становится ведущим течением мирового искусства. Все наши испанцы из группы «Эль Пасо» ездят в Париж, их уже выпускают не только в Перпиньян смотреть «Последний танго» в Париже. То есть они все учатся, они видели работы Сатрие, Дебюфе, Никола де Сталя, вот этих французских абстракционистов. Некоторые из них ездят в Америку и видят там и Ротко, и Ньюмана, и Поллока, и вот абстрактный экспрессионизм, который в это время торжествует в Соединенных Штатах. Но часто, когда, вот, например, потом мы видим картинки вот этого великого музея в Куэнке, когда ты оказываешься там, то вот четко понимаешь, что испанское искусство 50-х, 60-х абстрактное, оно всегда выходит за рамки сугубо эстетических проблем, а у него все время есть такой очень открытый с тобой диалог. То есть оно протестует, оно требует, оно выступает. То есть вот как бы, то есть вот здесь есть такая вот мощь фактуры. То есть, во-первых, да, они начинают использовать технологии, которые до этого в живописи в Испании никогда не применялись. Они используют проволоку, мешковину, густо накладывают краску. И в то же время, то есть с одной стороны это живопись, с другой стороны это скульптура, которая становится, как испанская скульптура 20 века, возможно, одна из самых интересных в мире. Это работа Мартино Черино, то есть, может быть, он чуть менее известен, но он очень четко сформулировал свою задачу. Я хочу минимальными пространственными методами достичь максимального присутствия в пространстве. То есть это, в общем, то же самое, о чем говорят китайские каллиграфы. Да? Когда каллиграф берет белый лист бумаги, на нем изображает некую такую маленькую закорючку, в результате чего вся бумага перестает быть бумагой, становится там, воздухом, небом, миром. И вот эти испанские скульптурные абстракционисты, из которых, наверное, самый знаменитый, это Эдуардо Челлида, который, конечно, есть просто во всех мировых музеях современного искусства, Эдуардо Челлида. Если он вам не попадался, то потом там какая-то одна будет его картинка. Просто посмотрите его больше работ в интернете. Есть большой в стране басков музей. Ну, сейчас Челлида Леку его закрыли из-за некой тяжбы с его родственниками. Но музей – это, по-моему, 100 гектаров его имения, где он вот такого рода абстрактные скульптуры расставил по всему пространству. Это там какая-нибудь одна закорючка, которая называется расческа ветра. Она стоит на холме, и вот как бы дующий ветер. В Сан-Себастьяне, в столице страны басков, есть чудесный морской орган Челлиды. Это тоже такие ржавые закорюки, но устроенные так, что внутрь заливает море, и когда как бы море льет в одну в другую сторону, там раздается совершенно невероятный гул и звук. И это скульптура, которая объединяет там человека, природу через искусство. И это тоже очень важная как бы задача и важная черта экспрессионистов. И вот тот же самый Мартин Черино, это его, это тоже с выставки, которая открыта в Москве, его наброски цикла под названием «Средиземноморье», поскольку его идея вообще была, что средиземноморская культура, культура ветра, культура скал, и вот как бы такого рода формы для него были воплощением вот такой вот средиземноморской сути Испании. Это Рафаэль Каннагар, который, да, естественно, все они очень любят черную краску, то есть черную краску и какие-то формы, которые на основе этой черной являются, рождаются. Это еще персонаж чудесный Антонио Мильярес, на самом деле у меня он один из любимейших. Это почти всегда какие-то рваные холсты, плохо зашитые, но в них есть какая-то такая вот именно сила, то есть мы тут уже переходим там, из эстетики в эмоции, да, но сила диалога, то есть ощущение, что эти работы с тобой говорят, они от тебя требуют какого-то ответа, они не дают тебе остаться равнодушным, то есть вы, опять же, глядя на нее, представляя себе испанца 60-х, он вполне мог воспринять, что это какая-то расстрельная стена, что это какие-то раны Испании, что это пробитая пулей. То есть совершенно не нужно абстрактное искусство переводить на язык фигуратива. Но очень важно, когда в нем есть некая все-таки вот эта вот живая эмоция, которая как бы у испанцев присутствует очень активно. Это Мануэль Ривера, который делает конструкции сетки, это тоже работа есть у Церетели, огромная, в общем, чудом ее привезли, невероятной красоты, с тенями, с ракурсами, образующими вот эту такую абстрактную картинку. И что получается? В один и тот же момент, в 50-е годы, одновременно появляется 10 самых очень разных, очень интересных мастеров. Совершенно естественно и достойно вписывающихся в общий европейский контекст. Как на это реагирует франкизм? Радостно. У нас же так много таких классных, оказывается, художников. И плюс еще, в общем, ну никакого политической подоплеки. Железяка. И мгновенно. И вот это вот феномен, который произошел только в Испании, интереснейший, что абстрактное искусство, бывшее искусство авангардным, антигосударственным, протестным, оказывается превращено буквально за 2-3 года в официоз. Потому что тут же франкистские чиновники радостно оплачивают всей этой компании художников в 1957 году коллективное участие на Венецианской биеннале. Венецианская биеннале в шоке от уровня испанских художников. Их тут же везут в Америку. И потом один из мудрых американских критиков сказал, какая подозрительная история. Почему это в 1957 году привезли испанских художников-абстракционистов и открыли их выставку как раз за 2 недели до подписания важного правительственного договора между Америкой и Испанией? Это к вопросу о том, как искусство оказывается фишкой в политической борьбе. То есть франкизму, позднему франкизму, было очень важно показать, что вообще мы такие белые, пушистые, хорошие, вот мы там за народом следим, там коммунизм не пущаем, но вообще у нас тут просто вот наслаждение для творчества. И оказывается удивительная ситуация. Вот эта группа из 10 художников, но к ним примыкает еще много. То есть я могу, я не хочу вас там засыпать именами, которые все равно забудете. Вы запомните хотя бы там Антонио Сауру, Мануэля Мильяреса, например, с вот такими рваными холстами. Потом там и вот Эдуардо Челлидо, вот этого скульптора. То есть это уже вот какой-нибудь прекрасный набор, и потом по музеям мира у вас будут нарастать еще имена. Они сами считают себя революционерами, антиправительственными элементами, протестным движением, что они там разбивают цепи франкизма, а снаружи они оказываются проправительственной группировкой, которая еще, значит, лицемерно доказывает, что франкизм, оказывается, либеральный. И складывается такая абсурдистская ситуация, что в конце 50-х Эль-Пасо заявляет о своем роспуске, формулируя в последнем письме, в своем последнем шаге, что мы не видим возможности осуществлять те цели, ради которых, собственно, мы были созданы. Да, и, например, вот это вот тоже очень интересный персонаж, это такой Луис Муньос, который начал с такого жесткого фигуратива, портрета, пейзажи, все очень правильно, академическая школа. И потом, в какой-то момент, он начал делать работы на дереве, в стиле мастеров раннего возрождения, а потом вдруг понял, что зачем на этом дереве писать там портреты в стиле мастеров раннего возрождения, начал делать очень красивую абстракцию. И про него как раз один из лидеров группы реалистов скажет, что вот в тот момент, когда Муньос нашел свою фактуру дерева, он стал собой, обрел свой голос. Вот это там просто композиция номер какой-то, а вот эта вот работа, она тоже есть на выставке, ее можно увидеть живьем. Это портрет некой испанской женщины. Я вот, когда мы видели выставку, я задавала вопрос, как вы думаете, чем эта женщина занимается? Вот можете ли вы в этой абстрактной работе увидеть некую, там, скажем, профессию, некий что-то о личности того человека? Ну вот на экскурсии все сразу догадались. Все сразу, ну тут какие-то вот такие болтаются, фламенко, какой-нибудь танцовщица фламенко. Ну, вот. Ну, опять же, повторяю, это не есть задача. То есть никогда не есть задача попытаться абстракцию расшифровать, но тем не менее это посвящение Нине дель Пейне, наверное, самой знаменитой кантаоре испанской певицы фламенко, которая была подругой Гарсии Лорке, которая стала таким целым поколением в истории испанской песни. И недавно ее там 200... Вот она, на самом деле, на Нине дель Пейне. У нее было порядка 280 дисков виниловых. Их перевели на CD, 13 дисков. Она поет совершенно потрясающе. Она тоже есть в интернете, в изобилии. Вот. И на самом деле, когда смотришь на них рядом, в какой-то момент думаешь, ну а что? И когда-то была удивительная выставка, по-моему, в Париже я ее видела. Это была выставка, посвященная как раз абстрактным портретам или авангардным портретам и фотопортретам известных персонажей. И вот после этой выставки ты как бы выходил другим человеком, потому что, например, вот все мы видели портрет Валара, работы Пикассо, да, вот эти вот такие кубическая его вещь, совершенно рассеченные на вот такое множество, как разбитая стекляшка Валар. И вот на этой выставке был портрет молодого Валара, когда Пикассо его пишет, потом этот портрет, а потом портрет Валара старого. И ты понимал, что к старости он стал вылитая работа, сделанная Пикассо. То же самое с Гертрудой Стайн. И что, то есть, и непонятно, что здесь, то есть это или какая-то мистика искусства, что она их утаскивала в свою сторону, то ли художник, он предугадал развитие вот, типа человека. И я не знаю, ну, то есть сложно, конечно, представить, что Нине дель Пейне, она, кстати, стала похожа на работу Луиса Муньоса, но в любом случае работа очень красивая. И когда как раз нашу всю вот эту компанию вот этих абстракционистов, группу Эль-Пасо, вывезли в Венецию, то директор тогдашнего музея современного искусства, это был такой вполне затхлый музей, современное искусство начиналось там в конце 19 века и к современности мало отношения имело, но он был такой фанатистский функционер, то он, открывая их выставку, сказал, ну вообще-то ведь это художники, которые идут из корней испанской национальной идеи. А это же тоже была тема, которую франкизм всячески развивал. Все дети в франкистских школах учились по такому учебнику под названием «Формирование национального духа», где объяснялось вот такие все скрепы, да, вот, собственно, просто я еще удивляюсь, почему его не перевели на русский, там подправили и не ввели как обязательную программу. Так вот, среди этих скреп была как бы страсть, черный и красный цвет, главные цвета испанцев, страстность, смерть, вот это вот как бы хождение на краю, да, корида. И это, в общем, все вот в работах абстракционистов увидеть можно. И франкисты это увидели. То есть их чиновники были очень образованные, не глупые люди. И вот один из них, как раз руководитель этой биеннале, он сказал, что я был, тогда еще эта работа была не в музее Прадо, в Прадо она куплена недавно, это было последнее большое приобретение музея. А он видел ее в частной коллекции там герцогини, на букву С, я не помню, и сказал, что вот я был вот этой герцогиней и видел портрет графини де Чинчон. И у нее, конечно, удивительное лицо, удивительное портретное сходство. Это один из шедевров Гои. Собственно, Прада гонялся за этим портретом огромное количество лет. Но если вы посмотрите на ее юбку, это идеальная абстрактная картина. Причем именно на юбку. И на любой ее фрагмент. Тут я увеличила юбку целиком, а можно как бы взять любой кусок выбрать. Вот сейчас вспомните то, что мы видели там Суареса или Антонио Сауре. Но это, в общем, тоже банальная вещь, что там можно взять любой фрагмент там Веласкеса. Если мы на него как бы посмотрим, мы понимаем, что абстрактное искусство, оно как бы давным-давно уже существовало. Просто никому не пришло в голову как бы вообще уйти от того, что это как бы утверждать, что это есть юбка. Но и ранее я говорила о том, что их важным ориентиром для этой группы El Paso был испанский художник начала 20 века Гутьеррес Солана, о котором в том же 57 году, когда группа El Paso формируется, на вступлении в Академию литературную испанскую говорит Калео Хосе Селло, будущий лауреат Нобелевской премии, романист, вообще очень хороший писатель. И этот Гутьеррес Солана в музее королевы Софии висит его... Это знаменитая работа под названием «Кафе дель Помбо». Это одна из тертулий, таких традиционных сборищ интеллектуалов, которые были крайним в моде в Испании с там, 10-х, 20-х, 30-х годов. И до сих пор тертулии происходят, но понятно, что уже в меньшем объеме. То есть, например, каждую среду любители литературы собирались в «Кафе Помбо», а хирурги и любители кориды собирались там, в «Кафе Лисео». Можно было придумать любые темы для тертулии, и вот они, соответственно, обсуждали происходящее. Понятно, что эта работа Соланы явно отсылает нас и к Менинам Веласкеса с этим отражением в зеркале. И во главе всего появляется Рамон Гомес де ла Серна, совершенно удивительный писатель, такой автор Григерии, таких маленьких философских фразочек, и вообще тоже уникальный совершенно персонаж испанской жизни начала 20 века. Но что есть здесь? Посмотрите. Здесь тоже вот этот вот черный цвет, то есть мы можем взять любой фрагмент картины Соланы и получим картину Мильяреса или Тапиеса или Канагара. И это вот эта вот такая черная напряженная Испания, которая вот ощущение, что они так с нами разговаривают с этой картины. Какой-нибудь его натюрморт, это тоже здесь важен, как бы не сам предмет, а вот эта вот такая жесткая напряженная фактура. О, это какие-то капуцинские монахи, вот эта испанская тяга к смерти. И очень у многих абстракционистов внутрь абстрактных композиций оказываются встроены черепа, потому что ведь череп сам по себе это такая идеальная абстрактная картина. Да? То есть он такой по форме очень интересен, из таких кусочков составлен, дырочки. Вот. У него же у Соланы манекены. И тема того, что манекен, человек, где граница между куклой и человеком, живым и мертвым, это важнейшая тема и сюрреализма. И вот, например, тоже какая-то его там зарисовка прачки. То есть тоже по вот цвету, по фактуре, по работе с материалом. Он очень близок к абстракционизму, к абстракционистам, и оказывается, что он был духовным таким ориентиром абстракционистов и одновременно реалистов, которые в это время тоже собираются в группу. Но в отличие от, причем тоже примерно в конце 50-х годов, целая группа очень сильных реалистических художников начинает выставляться вместе. Они не издают манифестов, они как-то очень мирно существуют. И вот если вы придете на эту выставку в Академии изящных искусств, там очень забавно прочесть, там есть такие две биографии, да, одна группа и другая. Вот группа El Paso, все стоит, такой-то год, такой-то манифест, такой-то манифест, выставка, биеннале, манифест, выставка, биеннале, манифест. А история группы реалистов такая, Амалия Ария выходит замуж за Лусио Муньоса, выставка. Антонио Лопес выходит замуж, в смысле, женится на художнике Мария Морено, Хулио Лопес женится на Эсперансо Праде, а Франциско Лопес на Изабель Кентаниле. То есть на самом деле это была такая прекрасная компания четырех семейных пар, то есть такие вот правильные, хорошие реалисты, они все поженились, и мальчики, и девочки все писали картины. Вот. И, значит, вот Эль Пасо, который, значит, кипел своими муками об испанском искусстве. Но что удивительно, и, собственно, для чего мы вот привезли сейчас в Москву эту чудесную выставку, что вот эти две группы реалистов и абстракционистов, которые, казалось бы, да, это два противоположных лагеря, которые между собой там спорят и дерутся, а с перспективе современности, когда мы смотрим на их 2016 года, опять мы понимаем, что какие-то вещи очень близки, и еще что они... И та, и другая, они боролись с вот этим вот таким франкистским духом и франкистской изоляцией, скорее были вместе, чем то есть на одной стороне баррикад, скажем так, хотя там и каждый стрелял свое ружье. И, естественно, если наша группа Эль Пасо вся все время ездила в Париж или в Америку, то реалисты, естественно, отправляются в Рим. То есть все очень правильно расставлено, все реперные точки. И вот, например, такая работа. Ее тоже привезли в Москву, потому что это прям вот совсем классика. Это Амалия Ария, вот как раз вот эта вот дама, которая была женой, а это тоже интересная деталь, вот того Лусио Муньоса, работу которого на дереве я вам показывала, абстрактную работу и портрет вот этой танцовщицы фламенко. Этот Лусио Муньос, который изначально был реалистом, потом открывает дерево, уходит в абстракцию, но при этом женится на главной реалистке, и является таким вот промежуточным звеном, который их соединяет, потому что все они, естественно, собираются в этих тертулиях, обсуждают судьбы искусства. То есть, в общем, все искусство состоит испанское, мадридское, из этих двух компаний. А потом оттуда отправляется уже куда-то импульс по провинции. И вот удивительная работа, 64-й год. То есть, вроде бы, да, ну там автобус, улица, какие-то объявления рекламные. То есть, с одной стороны, если мы на это посмотрим с точки зрения какой-нибудь франкистской цензуры, то, может быть, здесь даже как-то больше какой-то скрытой опасности, чем в работах абстракционистов. Да, какая-то такая серая толпа, очень какой-то мрачный город, какие-то люди такие, в общем, безликие, все объединившиеся, как бы вот стоящие на этой мостовой. Какая-то вот грусть отсюда идет, и какая-то затхлость. И вот, опять же, с точки зрения функционера какого-нибудь франкистского, скорее хочется запретить Амалию Авию, чем какого-нибудь там Антонио Саура, который там весело или что-то абстрактное нарисовал. И удивительная вещь, например, об Амалии Авиа, они удивительно тепло говорит вот этот Камило Хосе Сэлло, лауреат Нобелевской премии, и говорит очень точно, в ее работах, как и в работах многих реалистов этого поколения, есть вот это удивительное чувство, вот тут была жизнь, она прошла, оставила какую-то горечь, потери, какую-то память, ну, примерно как в русской литературе XIX века. И второе, что говорит Сэлло, что в них есть какое-то тайное предсказание, какая-то тайная мудрость, которую мы не всегда видим. И вдруг вот если приложить эту фразу Сэлло к этой работе, видите, тут вот такая вот надпись «Сервисерия Бобия», то есть это 60-е годы, это некая пивная Бобия, которая была одной из тысячи каких-то мадридских пивных. Но по стечению обстоятельств, никак не связано с этой картиной, именно вот эта вот лабобия превратилась в штаб испанской мавиды, вот того движения, которое начинается после смерти Франко в 75-м году, то есть Франко умирает, и вся та контркультура, весь тот протест, который вот под спудом франкистским кипел и бурлил, вырывается на волю, и что удивительно еще тоже, было очень мудро сделано испанским правительством. Они понимали, что контркультура необходима обществу как период детства и юности, через который нужно пройти, потому что иначе общество не сможет вырасти здоровым. И это вот эпоха, когда там наркотики, дискотеки, Педро Альмодовар пляшет там, в юбке, гомосексуализм, в общем, все что угодно. И это все вот безумие, в котором, естественно, были самые разные разновидности, да, мавитской деятельности, поддерживаются официальным правительством. То есть, например, был такой мэр Мадрида Тьерно Гальван, очень разумный, очень европейский, такой невероятный человек, который оплачивал какие-то гигантские фестивали, совершенно без какой бы то ни было цензуры, который поддерживал то, что, например, Аляска, это такая вот девушка в стиле вот, вот тех, которые здесь, видите, опять Лабовия, и тут какая-то чудесная такая мавитская компания. Аляска вела детскую программу для детей на испанском телевидении. То есть, причем это ни в коей мере не была попытка развратить подрастающее поколение, а это был какой-то вот тот воздух свободы, который с точки зрения политического истеблишмента испанского был совершенно необходим. Ну, вопрос о том, что например, тот же, там, скажем, гомосексуализм, который это была вечная там, болезненная тема, квартал человека, какие-то преступления, наркотики, то есть в момент как бы легализации, это как бы все ушло, как-то все стало как-то спокойно, тихо, и вообще никто про это не вспоминает. А вот этот вопрос о том, что стоит ли запрещать, да, или стоит как-то разумно какие-то вещи регулировать. И вот эта вот лабобия, предсказанная реалисткой Амалией Авиа, вот превращается совершенно случайно в штаб вот этой Мавиды. Это самый модный бар, где все собираются. И Мавида — это примерно ну, вот конец 70-х. То есть все ранние фильмы Альмодовара, это музыка, это всевозможные фестивали. И это, правда, был период, когда там мадридцы говорили, Мадрид никогда не спит. И это, наверное, был такой самый культурно и экспериментально заряженный город мира. И вот Лабобия, которая потом в 80-е закрылась, на ее месте возник какой-то такой обычный ресторан под названием Вустер, но тут мне рассказали, что полгода назад ее открыли опять под названием Лабобия, так что в следующий раз пойду смотреть, что там на ее месте. Но главной фигурой, и вот это имя, которое я прошу всех запомнить на всю оставшуюся жизнь, потому что он, по-моему, совершенно гений, реализма испанского, был Антонио Лопес. И вот Амалия Авиа, предыдущая, которая автор картины Лабобия, она напишет о нем, что когда появляется Антонито, он был самый младший из этой компании реалистов, они все его нежно называли Антонито, все дискуссии о реализме и абстракции свелись на нет. Потому что и как бы то, что жив ли реализм, значит, что в то время реализм кажется чем-то академичным, замшелым и ненужным. Но Антонио был до такой степени талантливый, что все сразу признали, что живой новый реализм 20 века имеет право на существование. Это его портрет с женой Мария Морено, которая тоже очень хорошая художница, ее работы тоже есть на выставке. И вроде бы, да, вроде бы реалистический портрет, но посмотрите, какой вот эта вот скрытая передача движения, какой-то как будто бы даже материализация мысли человека, да, какая-то очень спокойная женщина и как бы мужчина, который как будто бы пытается найти какую-то точку опоры, его мучает одновременно несколько сюжетов, то есть опять мы можем это по-разному трактовать, или тоже работа Антонио Лопеса «Мертвый пес». Это то ли вроде бы раздавленная да, машиной собака на дороге, но одновременно собака как будто бы бегущая, какая-то там или метафора смерти, в общем, что там только не увидишь. Другая, мы еще Антонио с вами увидим дальше работы. Изабель Кентанилья, тоже из этой же компании. То есть вроде бы как бы все очень просто, да, пейзаж, чашка, предметы, но это до такой степени ее работы наполнены таким тонким светом. И вот именно вот этим ощущением, о котором говорит Сэлла, такой русской литературы 19 века, да, что вот жизнь пробежала, но вот осталась какая-то память, мгновение. И вот это живое. Или, например, Хулио Лопес, скульптура, да, вроде бы вполне реалистический зайка. Но мы видим, что это скульптура, которая уже прошла через как бы, все эти школы начала 20 века. То есть в ней есть совершенно не существовавшая в скульптуре 19 века до такой степени экспрессия. И если их поставить рядом с вот, работой Чирино, они вполне между собой рифмуются. Так вот, Антонио Лопес сейчас крайне на слуху, крайне знаменит, потому что, во-первых, ему был заказан официальный портрет королевской семьи, который Антонио Лопес писал 20 лет, ни много ни мало. Начал в 94-м, закончил в 2014-м. И только, наверное, Антонио Лопесу позволили бы такое безобразие. И тоже удивительная вещь по вопросу о предсказаниях. Да? То есть он делает эту работу, опять здесь это кажется таким вот совсем гиперреализмом. Я видела ее живьем, это потрясающе совершенно. То есть но работа начата в 94-м, фотография. Мы еще ничего не знаем, что будет происходить с испанской королевской семьей. Я не знаю, насколько вы в курсе, то есть вот у нас стоит центр, даже, чудесный да? Король, обнимает королеву, дочке, значит, ручку положил. То есть за это время король там опростоволосится, там убивает львов, заведет как-то совсем открытую любовницу, его там как-то размажет вся пресса. И, в общем, он решит, что нельзя портить будущее Испании, подаст в отставку, и принц Филиппе будет как бы провозглашен новым испанским королем. Но об этом еще и мысли нет. Это 94-й год, совершенно прекрасно. Но посмотрите, и удивительно, что я видела фотографию, с которой Антонио Лопес это писал. На фотографии Филиппе почти рядом с королевой, а он его отодвинул. Тогда еще в 94-м. Как будто бы предчувствуя вот это, что он как бы вот отдельно, вот он надежда, как бы вот он как бы не замазан, там, скажем, может быть, какими-то проблемами. И опять же, король прекрасный, все его обожают, только благодаря ему удалось как бы безболезненно выйти из франкизма и так далее. Но, в общем, в последние годы, к сожалению, он там надел дел. И то же самое с Кристиной, которая оказалась под судом в результате махинации ее мужа, там, неким Дургарины, и сейчас она под судом. И она тоже, как бы ее не трогает королевская семья, она как бы тоже чуть-чуть отделенная. Но главное, наверное, чем еще вошел в историю Антонио Лопес и почему знает его любой испанец, это удивительным фильмом, классика испанского кино Виктора Эрисе, который называется «Цветок айвы», «Флор де Мембрильо». И это примерно 2,5-часовой фильм, на протяжении которого Антонио Лопес рисует айву. И фильм снятый, то есть он пишет айву, он с кем-то беседует, он рассуждает об искусстве, о свете, вот вымеряет расстояние при помощи кисточки, какие-то кадры со стороны вот этой вот камеры, и мы видим, как эта айва уже осыпается. Это фильм о том, как можно поймать уходящее время, как художник может или не может воплотить свет. И вот это один из набросков, потому что окончательный вариант он так и не доделал, потому что он понял, что вот невозможно поймать красоту айвы. Но вот эта история с Мембрильо, который более 30 лет, по-моему, в результате пишет и так и не допишет, она стала тоже таким совершенно знаковым сюжетом испанского реализма. Вот, например, тоже с последней выставки в музее Тиссона-Барнемиса, его холодильник. То есть он много писал каких-то таких бытовых деталей, и потом улиц Мадрида. Вот опять же, здесь вот ничего не понятно, это фотография. Живьем это какой-то совершенно затягивающий свет. Это вот фактура. То есть ты понимаешь, что город Антонио Лопеса значительно реальнее, чем город тот, который на самом деле. И вот появляются у нас все эти художники, 50-е годы, 60-е, художники борются с франкизмом, франкизм пытается их к себе привлечь. А тем временем в прекрасный город Куэнка, примерно там, наверное, километров 160-170 от Мадрида, вот такой чудесный средневековый город, стоящий на высоком утесе. И это место, которое просто настоятельно советую всем до него добраться. Приезжает Фернандо Собель, еще один прекрасный художник-абстракционист, и устраивает себе там дачный дом. Он из богатого семейства манильских миллионеров, поэтому он человек состоятельный, и начинает приглашать себе всех в гости, всех мильяросов, канагаров и так далее. И получается такая переделка на Никольна гора, Малаховка. И в результате, вот в этом вот средневековом городе, в доме 16 века, вот тут я домик выделила, посмотрите на него, вот он. И Куэнка знаменита этими «Casas Colgantes», висящими домами. Вот в этом висящем доме открывается первый в Испании и один из первых в мире музей абстрактного искусства. В средневековом городе вот этот висящий дом, вот он ночью. Потрясающая архитектура, то есть все эти деревянные балки и работы вот всей этой компании, то есть все, опять же, Сауры, Мильяресы, Канагары. Это музей, в котором тот человек, который даже абстракционизм недолюбливает или не до конца понимает, раз и навсегда влюбляется в него на всю оставшуюся жизнь. И это из тех музеев, из которых ты выходишь с изменившимся глазом, с изменившимся восприятием мира. Прежде всего еще потому, что он гениально придуман как еще игра с окнами. То есть всюду появляются окна с вот этими вот камнями и скалами Куэнке, а рядом вот такая мобиль Мануэля Ривейры, который еще движется, и он рифмуется со скалами, и выходя из этого музея, ты начинаешь там природу и окружающий мир видеть как абстрактные картины. Ничего не можешь с собой поделать. И плюс, чтобы там отдохнуть от искусства, еще такие лавочки с чудесными пейзажами. И затем в 71 году уже в городе Мадриде принято решение о создании под мостом музея абстрактной скульптуры. Понятно, что пространство под мостом, такое выморочное пространство, где обычно плохо пахнет и вообще страшно. Инициатором этого становится художник Эусебио Семпере, еще очень интересный абстракционист. И около 20 абстрактных скульптур заселяют вот это пространство под мостом в таком коммерческом районе Мадрида. И это еще эпоха Франко. То есть в 71 году принято решение, музей официально открыт в 79-м, но еще при жизни там Франко, в 74-м, 75-м, его уже можно было посещать. Семпере делает весь дизайн, и здесь собраны работы всех грандов. То есть вот это Альберто Санчес, о нем чуть позже, тот же, у которого вот такая скульптура около павильона 37-го года, я вам его показывала. Это Жуан Миро. Еще ракурс на чудесную такую. Мамашу Убю Жуана Миро. Это работа Субиракса, который, я думаю, многим из вас известен, потому что он делал такой печально знаменитый новый фасад собора Святого Семейства. Такая работа с шаром, пронзающим стену, которая тут же была истолкована как стремление каталонского народа к независимости. То есть, опять же, что работы абстрактные все равно влекут за собой какие-то возможности вполне фигуративных интерпретаций. Вот его фасад, такой напоминающий немножко войска имперской армии. Это работа Мартино Черино. Я показывала вам черную закорючку с московской выставки. И эта работа как раз называется «Средиземноморье». То есть это развитие того цикла, наброски которого мы видели. И она еще и поставлена посреди бассейна, как вот такое воплощение волны, ветра и самой сути средиземноморской цивилизации. Это сам Собель, в смысле сам Сампере, создатель этого музея, это его мобиль, интереснейшим образом играющий со светом. Это Мануэль Ривера, который тоже есть на московской выставке. Вот такая конструкция из металла и проволоки. И да, интересно, что время придает, да, то, что постепенно там бетон осыпался, вылезли какие-то арматуры и начинают как-то очень красиво перекликаться с самими работами. И вот это как раз скульптура Эдуарда Чилииде, главного классика современной абстрактной скульптуры Баскова. И интересно, что он эту вещь назвал повешенная русалка. А при этом вот эта вот бетонная фигня, она весит примерно, по-моему, 25 тонн, если я не ошибаюсь. А висит она на воздухе, на канатах, повешенных с моста. И было очень сложно ее подвесить, потому что существовала опасность обрушения моста. И чиновники всячески пытались доказать, что лучше ее не вешать, потому что боялись, что в этой подвешенной русалке есть намек на несвободу баскского народа. Он в то время, естественно, боролся за отсоединение, а тут он висит на каких-то цепях. То есть вот это вот тоже сюжет того, как вот абстракции не дают быть просто абстракцией. И вот этот музей становится таким первым, на самом деле, современным музеем современного искусства в Мадриде. Мы говорили, что сначала появляется музей в Куэнке, абстракции, затем Мадридский музей. Есть некий музей, еще существующий с конца XIX века, который называется музеем современного искусства. В нем там что-то Дали, что-то Миро, но очень мало работ в перемешку с работами XIX века. Вот то, что было, оно чем-то похоже на вот музей современного искусства, который открыли у Вайса Церетели. Да, когда вроде музей современного искусства, а вроде не совсем там какие-то непонятные работы, никакой концепции. Но хотя бы площадка для выставок, что тоже хорошо. И вот, никуда нам не уйти от нашего любимого Филиппа II, как известно, все в Испании начинается с него. В госпитале, который был заложен при Филиппе II, перестроен при Карле III уже из династии Бурбонов, великим архитектором Сабатини, тем же, который делал сады и дворец современных испанских королей. Вот это вот первый вариант. И вот дворец Сабатини 1788 года. В 1986 году был открыт самый мрачный, самый замшелый и самый странный музей современного искусства в мире. Я была там на открытии. Это было такое вот огромное монастырское вот это вот здание, серое, серого камня, ужасно холодное, ужасно мрачное, в котором повесили несколько работ, там, опять же, Дали, Миро, Пикассо. Все это вызывало какое-то пугающее ощущение. Но музей эволюционировал. Эволюционировал он... Сейчас, потом мы видели с вами картинку. Значит, 86-й он открывается. В 90-м году к нему пристраивают такие красивые стеклянные лифты японского архитектора и производят его второе открытие в связи с тем, что появляется уже постоянная экспозиция. То есть туда все-таки уже что-то более или менее прилично развешивают. До этого там была скорее такая временная выставка. И затем второй раз его открывают, в смысле третий раз, в 92-м году, когда в музей Королевы Софии переносят Гернику Пикассо. Mm-hmm. Сначала мы открыли стенки, потом открыли некую экспозицию с лифтами, потом у нас появляется хотя бы смысл Герника, которая вот это все вокруг себя организует. И на самом деле, точнее сказать, что официально было три открытия, но все-таки такое совсем официальное последнее рождение музея происходит, когда в 2005 году великий архитектор Жан Мувель, великий француз, пристраивает к музею Королевы Софии современную часть суперсовременной архитектуры с библиотекой, выставочными залами и внутренним двором. А вот эта красная крыша делает совершенно невыносимой жизнь людей в домах напротив, потому что летом от нее идет такая жара, что люди там, бедные, несчастные, варятся. Но это современная архитектура, да, имеет свои некоторые проблемы. Да, вот это вот те самые лифты. Вот представьте, это здание без лифтов. Лифтов нет, такая серая тюрьма, внутри холодно, и это почти ничего не висит. То есть, когда это все открылось, у всех было такое недоумение, вообще, что это у нас такое. И музей, у входа в музей, вот тут, наверное, нужно все-таки наконец-то сказать, вот эта вот скульптура под названием «У Испании есть путь, ведущий его к звезде». Это та самая скульптура, которую мы видели в павильоне 1937 года. Возвращаемся к нему. Это работа еще одного великого испанского авангардиста Альберто Санчеса, имя которого тоже стоит запомнить. Хотя в Испании его не знает почти никто. Я, когда писала там какую-то книжку о Мадриде, провела эксперимент. Я провела примерно 2 часа, просила 100 человек на площади у музея Королевы Софии, спрашивая, чья скульптура. Хотя там написано. Не знал ни один. А история чудесная. Это был человек, Альберто Санчес, довольно из бедной семьи, начал рисовать там школу Вальекас, эксперименты и гражданская война, 1936 год. Он едет в Россию как учитель рисования вот с теми самыми испанскими детьми, о которых мы все помним, да? Он приезжает сюда и живет здесь всю жизнь, умирает, по-моему, в 65-66 году, похоронен на немецком кладбище. Он не вернулся в Испанию. Это был человек, который за всю свою жизнь не выучил русский язык, потому что он обладал таким художественным дефектом. Для него слово было частью материи предмета. Вот он знал, что стакан по-испански это «эль басо». И вот для него «басо» это была материя вещи. Объяснить ему, что по-русски это стакан, он говорит, как это «басо»? Он просто, в принципе, не понимал, и он так и не заговорил ни на каком языке. У него был такой вот взгляд художника. Он делал эскизы для театра «Ромен», цыганского театра, и он был художником знаменитого Дон Кихота Козинцева. Фильм Козинцева. Он был неофициальным его художником, официально испанцы не могли оформить, но официальный художник тоже был очень хороший, Евгений Эней, но именно Альберто Санчес выбирал все локализации для этого фильма, проверял все эскизы для того, чтобы они были правда испанские. И когда фильм Козинцева «Дон Кихот», это сюжет еще для 10 лекций, фантастический фильм с детективными сюжетами его создания, показали, по-моему, в 58-м году на Себастьянском кинофестивале, он там выиграл главный приз, по Испании пошел слух, что советские тайны приехали в Испанию, сняли в Ла-Манче фильм «Дон Кихот». Не могли поверить, что столь аутентичные пейзажи можно найти где бы то ни было еще. Альберто Санчес нашел их в Коктебеле. Так вот, Музей обрастает, сейчас уже, и как раз когда привозят Гернику, сначала она хранится вот в этом филиале Прада, причем хранится она под таким непробиваемым стеклом, потому что боятся, что опять франкисты совершат какое-нибудь нападение, взорвут эту картину, такой символ республики. Но это просто сюжет о том, что когда Пикассо оказался в постоянной композиции Прада, то это напомнило, что когда впервые в 20-е годы в Прадо выставили Романику, то директор сказал, это просто какой-то нонсенс. Романика в Прадо, это как будто бы в Прадо привезли Пикассо. И вот уже вот этот потрясающий красоты внутренний двор, перестройка Жана Нувеля, и само здание обретает такое же новое архитектурное существование. И филиалом также Музея Королевы Софии становится Хрустальный дворец в соседнем парке Ретиро, сооружение конца XIX века, созданное для какой-то промышленной выставки, но его было решено сохранить, и внутри проводят интереснейшие инсталляции. То есть, например, вот расставили кресло, и вот можно сесть, качаться и смотреть на пейзажи и думать. Но лучшая инсталляция, сделанная вот в филиале Музея Королевы Софии, это была работа Ким Су-джа, такой главной современной корейской художницы, которая покрыла потолок и стены такой пленкой зеркальной. И создалось впечатление, когда вы внутри, что вы плывете в каком-то... Нет пола, нет потолка, и вы совершенно невесомо плывете в этом пространстве. Называлось это все «Вздох женщины-призрака». И время от времени раздавалось такое... И особенно была такая красота, что хотелось вот это навсегда так вот оставить и сказать, не трогайте, пусть это будет так. Вот она. Это королева, такая зеркальная версия дворца, сделанная этой чудесной кореянкой. И с момента успеха, вот этого безумного успеха Музея Королевы Софии, наличие большого архитектурно-оригинального музея современного искусства сделалось таким совершенно обязательным пунктом в программе любого серьезного города, столичного города. В Бильбао появляется построенный Гэри, музей коллекции Гугенхайма. Вот его еще ракурс. И Бильбао, совершенно заштатный, бессмысленный городок, становится таким вполне мировым городом благодаря музею. В Валенсии Калатрава строит центр искусств и наук с гигантской музыкальной аудиторией, тоже красоты необычайной. В Галисии, в Сантьяго де Компостелло, в том городе, где хранятся мощи, да, апостола Якова, с которым идентифицировал себя Франко, начинают строить в стиле вот тоже таких гор галисийских центр, который до сих пор не достроен. И тут уже возникает такой некий кризис, потому что гигантское здание есть, а вот чем его наполнять, не совсем понятно. Но это уже превращается в такую вот необходимость обязательно построить себе вот нечто архитектурно оригинальное для искусства современного. Нельзя сказать, что у Музея Королевы Софии не было проблем. То есть мы с вами... У нас появился лифт, появилась Герника, появилась... Но вот висит Герника, вокруг нее что-то не совсем понятное, и происходит целая серия скандалов. Например, в Музее Королевы Софии в начале 21 века теряют скульптуру Ричарда Серре, американского скульптора, весом в 32 тонны. Куда-то подевалась. Пришлось купить другую работу Ричарда Серре, которая там стоит сейчас, взамен. Та не нашлась. Постепенно коридоры обживаются, там на это уже у нас нет времени. Внутренний дворик заполняет, например, мобиль Кальдера, того же Кальдера, мобиль которого был перед Герникой. То есть вот это вот обыгрывание павильона 37-го года в новом облике музея тоже очень важно, потому что выстраивается еще и такая линия преемственности. Это скульптура Чильиды, посвящение Сан-Хуан де ла Крус, прекрасному поэту XVI века. И на самом деле это такие крест Сан-Хуан де ла Крус, святой Иоанн Креста, который в разных ракурсах, тут можно увидеть огромное количество крестов. Это наш товарищ Миро, лунный персонаж. И Пятое реальное рождение музея происходит, когда его директором становится Борха Вильель, каталонский куратор, который разрабатывает концепцию постоянной коллекции. И вот в этом смысле музей Королевы Софии удивительно отличается от большинства музеев, где в очень многих музеях современного искусства постоянная коллекция мала или сводится к меняющимся современным выставкам. А если есть постоянная коллекция, то это скорее граница веков. Это опять же поколение там, Дали, Пикассо, да? А потом уже это сменные коллекции. Он придумывает совершенно замечательную историю. То есть первое – это как бы вот рождение бунта авангарда. И каждый раздел из трех существующих, из двух уже существующих, третий сейчас в процессе доделки, начинается с работы Пикассо. Первая часть постоянной экспозиции – это «Дама в голубом». И тоже не даром именно эта работа. Это явно парижская проститутка, написанная в стилистике парадного портрета Габсбургов из музея Прада. То есть таким образом как бы здесь дается, да, реверанс к прошлому, и мы как бы переходим уже совершенно в новую эпоху. Работа, которая совершенно случайно оказалась в Мадриде, потому что Пикассо прислал ее на выставку, она не победила, и он так обиделся, что не стал ее забирать. В результате вот она есть. А вторая часть под названием «Эпоха войн. Закончились ли войны?» То есть, в смысле, «Эпоха войн», там как красивое название, я сейчас не вспомню. Это с Вторая мировая до 65-го года. Это время и Второй мировой войны, и Холодной войны, которая наступает после нее. Это время, это работа Пикассо «Памяти испанцев, погибших во Франции». И вся вот эта экспозиция совершенно потрясающе строится на контрасте Запада-Востока, там движения и статики. Например, вот один зал, работа Ротко и фильм Хичкока «Окно во двор». Да, «Окно во двор», кто видел, это окно, в которое, да, человек смотрит и в раму, и работа Ротко, которая почти все, это фактически такая рама. Там же вот опять движение, то есть скульптуры, живопись и вот постоянный как бы диалог и напряженность разных жанров, разных идей, разных концептов. И вот эта постоянная экспозиция выстроена просто совершенно замечательно. Но, конечно, главный, мы с вами надо уже выпадаем за рамки временные, но таким вот главным центром как с первой части экспозиции является Герника Пикассо. Я, естественно, не буду уже отдельно ее анализировать. Это, если вдруг кому-то интересно, можете прочесть. У меня есть статья на Кольте, если вы наберете Пигарёва Герника, там ее довольно подробный разбор. Я сейчас хотела обратить внимание всего лишь на две детали, почему так важно, что вот эта работа есть, и она является центром музея, и во многом придает ему смысл. Потому что, во-первых, кроме всего прочего, то, что вроде бы это, да, вот это побоище военное, в ней есть совершенно явный отсыл к огромным сюжетам и пластам искусства предыдущего. То есть вот здесь, например, я просто приводила пример, это Порденоне в Кремоне, где совершенно случайно я увидела упоминание, что Пикассо упоминал эту работу как вдохновляющую для Герники. Долго ее рассматривала, и посмотрите, например, вот этот вот человек и вот эта вот голова. Явно для возрождения вытянутая гораздо больше, чем допустимо для возрожденческого автора, все-таки следующего за геометрией. Вот вам голова Пикассо. И таких отсылок можно найти огромное количество. Но главное – это то, что она зацепляется за великую испанскую живопись. Веласкес, копия. Про нее, да, тоже отдельный сюжет, но знаменитейшая вот эта вот лошадь изогнутая, которая дает объем. И расстрел горе, где вот этот вот человек с поднятыми руками. Посмотрите, вот изогнутый бык, привет Веласкесу, и человек с поднятыми руками, явно пример Гои. Помните, я вам показывала, как работали, как Пикассо работает над эскизами, эти руки перемещаются, чтобы потом застыть в той же позе, что и Эль Греко. И это, конечно, явная отсылка к этим двум вещам. И недаром там, прошлый директор Прадо, он хотел выцарапать Гернику из музея Королевы Софии и в новом здании Прадо повесить вот эти три антивоенных шедевра вместе, что вот они заняли там такой зал мира, но, естественно, все был жуткий скандал, и он даже так обиделся, что уволился. Никто, естественно, ему Гернику из Софии не отдал. И еще, я не знаю, у нас есть еще какие-то силы или все?
Да,
уже,
есть
еще два таких интересных сюжета, чтобы это все сошлось. А, вот это вот та самая Дора Мар, которая помогает Пикассо найти мастерскую. И ведь... Опять, то есть, вот, когда мы говорим о этой работе вне история реальная, в ней вся история живописи, и плюс еще личная история самого Пикассо, потому что в момент, когда он пишет «Гернику», он женат на Ольге Хохловой, у его любовницы Терезы, стал, неважно, молодой, вот, который был 17 лет, сейчас вспомню, только что родилась дочка, и он встречает такую фатальную музу Дору Мар, фотографа, который сопровождает его в процессе работы над этой картиной. Если мы на нее посмотрим с этой точки зрения, да, известно, что в какой-то момент в мастерскую ворвались они все, вот эти две, Хохлова и Тереза, как ее зовут, неважно. И был жуткий совершенно скандал и крик там тремя дамами и Пикассо, которые вспоминали там все соседи кругом. Если мы взглянем на Гернику, то это одна фигура женская, которая выпадает из горящего дома, а почему бы это не была Ольга Хохлова? Это женщина с мертвым ребенком. А да, естественно, вот эта Тереза юная ворвалась со своей девочкой. Да, и Дора Мар, которая освещает как бы путь. То есть тут как бы пластов бесконечное количество. А, так, но самый главный, который нам тут важен, поскольку мы тут с вами говорили об абстракции и реализме, это совершенно мистическое совпадение. Мистическое совпадение с новеллой Бальзака. Если вдруг кто-то ее не читал, то всем советую ее прочесть, под названием «Неведомый шедевр». Новелла совершенно изумительная, небольшая. Сюжет такой, что вот молодой Никола Пуссен, как бы реальный художник, 17 век, со своим мастером в мастерской. И вначале упомянуто, что в мастерской великого художника, у которого я был ученик, я Пуссен, по адресу Rue des Augustins, по-моему, 17. Улица Августинцев, 17. Вот мы находимся в этой мастерской, и вдруг туда приходит некий сумасшедший художник Фрэнхофер, который начинает ругать картины мастера, говоря, что ты тут вот не видишь свет, у тебя тут неживая фактура. Никола Пуссен вступается за своего учителя. Тот как-то на него с интересом смотрит, говорит, покажи мне свои работы. И потом вдруг... А мастер ему на ухо Пуссену говорит, не обращай внимания, это великий гений Фрэнхофер, но он такой немножко сумасшедший гений, он единственный ученик там великого Марбузе, и он лучший художник современности, но он уже последние 20 лет пишет портрет прекрасной Нуазезы, который не видел никто. И поэтому он такой вот немножко безумный. Вдруг этот Фрэнхофер говорит, дайте я вам покажу мою Нуазезу. Они все так, конечно, значит, они тут же идут за ним. И гениально вот этим кинематографическим видением бальзаковским, когда вообще кинематограф забыл Бальзак. Потому что мы видим сначала крупный план дом, потом общий план дома, потом камера идет по лестнице, и мы видим гениальные портреты, совершенно реальные, живые, которые описаны, что кажется, что там кровь течет по жилам, и вот они идут, думая, вот если вот это висит на лестнице, то что мы сейчас увидим, вот эту прекрасную Нуазезу? Они подходят, мы видим холст с закрытой тканью, Фрэнхофер говорит, вот сейчас, значит, срывает его, затем идет описание картины Поллока. Какие-то пятна абстрактной картины. Бальзак написал этот текст в 1832 году. Когда никто даже подумать не мог о том, что может существовать абстрактная живопись. И вот они видят все вот это вот месиво, сначала думают, что он с ума сошел, что он их дурит, а он им говорит, посмотрите, как я здесь выписал форму, как здесь я выписал воздух. И потом в какой-то момент замечают в правом нижнем углу этой картины, из всего вот этого месива цвета виднеется маленькая, тонкая, маленькая женская ножка, совершенно живая, совершенно теплая, трепещущая. И они понимают, да, что это была великая картина, завершая ее, он как бы превратил ее в абстракцию. То есть фактически, опять же, Бальзак предсказал грядущее развитие искусства. Потому что тот же Пикассо, он будет писать там портрет Гертруды Стайн, портрет актрисы Самари в течение там 89 сеансов, поймет, что ему уже не интересно писать реалистический портрет, и ровно после вот этого опыта с ее портретом 86 или 190 сеансов напишет «Авиньонских девиц». То есть все происходит естественно. К чему все это? Когда Пикассо, помните, он говорил, ему некуда было засунуть холст 7,5 метров на 3,5. И красотка Дора Мар посоветовала ему мастерскую, которую она знала, поскольку до Пикассо она была любовницей Брассая, такого там философа-безумца, который устраивал некие такие театрализованные поэтические действия на неком гигантском чердаке. Она приводит туда Пикассо. Пикассо потрясен этим пространством, туда помещается холст, он приносит туда холст. Эта мастерская находится по адресу улица Августинцев, 17. То есть он пишет Гернику в том доме, который был упомянут Бальзаком, в повести, в которой было предсказано рождение абстрактного искусства. И когда в какой-то момент я все это дело осознала, я решила, что вот, великое открытие. Это совершенно случайно. Значит, вот она, эта мастерская. И плюс еще, это все неспроста, потому что Пикассо иллюстрировал неведомый шедевр. Это его афорта к неведомому шедевру. Вот он пишет ее портрет, ну то есть тут такая, скорее, какая-то кубистская история. Вот, но и в тот момент, когда, значит, я тут же позвонила каким-то друзьям в Париж, с криками быстро помчались на Rue des Augustins 17, сфотографировать мне этот дом, и мне присылают фотографию мемориальной доски, которая там висит. И там написано, да, вот этот вот дом, который упомянут в книге Пикассо «Неведомый шедевр», и также здесь была мастерская Пикассо, которую писал Гернико. То есть оказалось, что это факт известный. Приятно в этом случае изобрести велосипед. Но факт известный. Но никто... Скажем, из людей, которые пишут о Гернике, я вот готовила там о ней выставку, прочла почти все, что они писали. Никто не упоминает, их можно упомянуть, что это была неведомый шедевр, но что неведомый шедевр изобретено абстрактное искусство, это не упомянуто никем. И никто из искусствоведов не обратил внимания на то, что в правом нижнем углу Гернике появляется нога. Но это уже нога прекрасной Нуазезе 20 века, выскочившей из бомбардировки Гернике, и совершенно как бы представляющий другую, отличную от эпохи Бальзака эпоху. И плюс еще, вот она наша Герника, бык, извернутый, как у Веласкеса, в копьях, и бык, который был альтер-эго Пикассо, он очень часто писал себя в виде быка. Взгляните на Минина Веласкеса. То есть явно Веласкес и Пикассо, откуда взялся этот угол. Это картина. То есть центром этого музея оказалась вот эта совершенно потрясающая, собирающая все возможные линии работы. И то, что было вот заявлено там в неком анонсе моей выставки, да, почему в Москве не открылся музей современного искусства. То есть ведь в общем в любом нормальном столичном городе всегда есть музей современного искусства, причем открытый государством. И когда в 2000-е годы казалось, что все у нас хорошо, мы стали нормальной, европейской, открытой, изменяемой страной, мы как-то ушли от какого-то безумия предыдущих лет, то как раз было ожидание того, что вот единственное не хватает музея современного искусства. Но государство не вложило в это деньги. То есть появился там все эти церетеревские истории, но это несерьезно. А то, что делает там Даша Жукова в гараже, там какие-то есть очень интересные проекты, но это не государственный проект. Это не здание, которое является символом Москвы. Это не пространство... То есть что такое музей современного искусства? Это пространство свободы, творчества. И прежде всего еще это знак того, что страна ориентирована на, там, дальше это сейчас звучит ужасно, на модернизацию, на современность. По крайней мере на то, чтобы идти в русле со временем. То есть мы можем видеть там гигантское количество проблем там у нас и на Западе, но вот очень хороший пример, что там идиотов огромное количество всюду. Но женщины с вот этой вот халой на голове, как та, которая сидит на Совете Федерации, но ее в Европе не может быть в принципе. Ее не может быть просто потому, что есть музей современного искусства Фрэнка Гери, но вот это уже этого быть не может. То есть может быть уже какая-то глупость, но уже другого разлива, которая идет, не знаю, там, все-таки в вместе со временем и, по крайней мере, подчиняется, не знаю, каким-то общим законам движения. И вот когда нам казалось 2000-е, что вот у нас все прекрасно, у нас теперь вот нормальная, вменяемая страна, вот тот знак, что тогда денег была тьма, но музей современного искусства не был сделан. Что именно возможно потому, что вот этого вот порыва все-таки окончательного, идущего с государственной стороны к тому, чтобы идти по какому-то пути времени, по крайней мере, к сожалению, не произошло. И в финале моей истории, потому что она такая немножко путанная, но я надеюсь, что все-таки какая-то картинка сложилась. Очень важный и очень любимый мной фильм, это фильм Джармуша под названием «Пределы контроля». Известен, я думаю, что многим, Джим Джармуш, такой уже классик американского независимого кино, тут недавно коснул его день рождения, там «Выживут только любовники», «Мертвец». И как раз вот этот фильм «Пределы контроля», фильм, который был его гигантским провалом поначалу. Его не взял ни один фестиваль. Заявили, что это некое такое вот его эгоцентричное издевательство над зрителями, что это фильм, в котором фактически ничего не происходит. Фильм, который состоит из того, что вот этот прекрасный одиночка, как он назван в титрах, герой Исаака де Ванколи, одного из любимых актеров Джармуша, приезжает в Мадрид. Мы видим аэропорт Т-4, суперсовременное сооружение Роджерса, еще один музей современного искусства, лучший, наверное, аэропорт мира, где он встречается с некими людьми, которые дают ему какое-то задание. Мы понимаем, что он кого-то вроде должен убить, в общем, какую-то совершить миссию, но в чем эта миссия, непонятно. Эти люди говорят фразы типа «реальность относительно», какие-то, скорее, философские истины они произносят. Он поселяется вот в этом доме, еще одном знаке испанской современности, это был тоже конец 70-х, архитектор де Ойса, белые башни, которые были революцией в архитектуре и обсуждались всеми кафедрами мира как пример биологической архитектуры, такими растет белыми наростами. Он поселяется там и каждый день отправляется в музей королевы Софии. Он приходит туда, какое-то время стоит и смотрит на какие-то картины, например, вот в этом случае на картину Хуана Гриса. Потом за столиком в кафе заказывает себе всегда два экспресса. Если ему приносят в одной чашке, он требует, чтобы принесли две отдельные, перед ним должны стоять всегда две чашечки. И вдруг тут появляется какой-то скрипач, как будто бы реинкарнация вот той скрипки, которую он видел на картине Гриса, дает ему спичечный коробок, он достает оттуда бумажку, на ней написано непонятно что, потом ее же съедает. Потом отправляется снова в музей королевы Софии. Вот какой-то код совершенно непонятный. А потом персонажи из музея королевы Софии начинают, там кто-то приходит к нему, кого-то он встречает на улице. Причем все они связаны в какой-то мере с миром искусства. Кто-то вот музыкант, кто-то вроде бы какой-то киношник, кто-то просто какой-то богемный персонаж. То есть это очень странно, это очень медленно. Тут нет никакого... Это очень красиво, совершенно грандиозный оператор. В первый раз этот фильм несколько выводит из себя. Я посмотрела раза три и понимаю, что я его люблю просто вот нежно и бесконечно. В какой-то момент, да, вот он смотрит на этот портрет этой какой-то обнаженной дамы, у него появляется обнаженная дама с пистолетом, там есть какие-то там истории, это не важно. Но вот после целой серии вот таких перетеканий искусства в жизнь, то есть он видит искусство, и потом живой персонаж появляется перед ним. Происходит миг, когда порядок меняется. Он смотрит на реальный пейзаж города долго-долго со своей крыши, вот, а потом этот реальный пейзаж превращается в картину Антонио Лопеса, вот того, который Айва, и того, который такой великий реалист, гиперреалист. И вот в этот момент, когда вдруг, наоборот, реальность ему удается трансформировать в искусство, что-то происходит. Он долго стоит перед этой картиной уже в музее, он уходит из музея, приезжает в Андалусию, там вот некий укрепленный объект, мы видим кучу каких-то военных, которые охраняют какую-то точку, и вдруг он оказывается уже в комнате у вот главного злого, плохого и нехорошего, который в ужасе на него смотрит, говорит, как вы сюда проникли? Он говорит, силой воображения. И убивает его. Одна из возможных интерпретаций, да, это столкновение как бы, искусство и реальности, денег, мафии. То есть когда вот тоже с Мэттом, да, очередной фильм про то, да, как убили мафиози. Но это вот такой мир какой-то странного, да, искусства, перетекания как бы картин в жизнь, и он в момент, когда ему удается трансформировать вот эту вот картинку в свою, которую он видит в произведении искусства, он обретает какую-то совершенно невероятную силу, и сквозь стену вот силы реальности, причем это все сделано без всякой мистики. Все очень жестко, четко, как бы, то есть вот нет такого, что вот какой-то мистицизм пронес сквозь стену, нет, это такой вот очень геометрично построенный фильм. Совершенно удивительный и очень здорово, что как раз действие его, все вот эта вот победа, как бы победа искусства над заговором, да, реальность идиляк, происходит именно в музее Королевы Софии. И недаром на нашей прекрасной Гернике, вот этот умерший солдат с мечом, у него совсем почти что не видно, вырастает, да, вот этот вот цветочек. И на самом деле, как бы банальная вещь, но если как бы на что-то в этом мире можно надеяться, так это вот на фантазию, на силу воображения, на искусство, которое все-таки победит все то безумное, что реальность ставит на его пути. И любимый зал Королевы Софии, которая, имя которой носит музей, это зал номер 419, где вот висит такая картина Жуана Миро. Две закорючки и три точки. Но очень традиционная, очень консервативная испанская королева любит эту картину особо. Спасибо.
Вопросы? Да, вопросы.
Все замерли.
Все. Достаточно вопросов. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки такое огромное здание этого музея, оно же невероятное.
Да.
Из каких соображений изначально выбрали именно это здание? Его же, ну, его освоить.
Освоили. Очень... Вы были там в последнее время? Освоили грандиозно?
Нет, в последнее время, да. А изначально это, когда
вот, опять же, то есть получается,
экспозиция,
что
бы не было, да. И вот взять такое громаднейшее здание.
Вот как мы говорили, что Амалия Ави, она предсказывает, она нарисовала кафе де Боби, совершенно не хотела, а вдруг оказалось. То есть я думаю, что поскольку все-таки был посыл у государства, опять же, никогда не понимаю, что такое государство. Но вот
это национальная элита, я так думаю.
Да.
К сожалению, у нас нет.
Да, поэтому был посыл на то, чтобы создать настоящий музей современного искусства, выбрали гигантское неподходящее здание, но с идеей, что когда-нибудь удастся все-таки его трансформировать. И это получилось. Потому что сейчас там первый и третий этаж – это постоянная экспозиция, второй этаж – выставочный. На четвертом тоже выставочные проекты, и вот в этом зале «Новеля», и плюс оно еще...